«Кто из вас 509-й?» — спросил Гольштейн. «А что?» «Меня сюда перевели». Был вечер, и Гольштейн транспортом в составе 12 других прибыл в малый лагерь. «Я от Левинского», — сказал он Бергеру. «Ты в нашем бараке?» «Нет, в 21-м. В спешке так получилось. Потом можно будет поправить. Мне самое время было уйти. А где 509-й?»
«Его больше нет».
Гольштейн поднял глаза. «Умер или прячется?» Бергер заколебался. «Ему можно доверять», — сказал 509-й, сидевший рядом. «Левинский говорил о нем, когда в последний раз был здесь. Теперь меня зовут Флорман. Что нового? Мы уже давно о вас ничего не слыхали». «Давно? 2 дня. Значит, давно. Ну так что нового? Пойди сюда. Здесь нас никто не подслушает». Они отсели от других в сторону. «Минувшей ночью нам в 6-м блоке удалось поймать по нашему приемнику новости. Британские. Было много помех, но одно мы уловили четко. Русские уже обстреливают Берлин».
«Берлин?»
«Да. А американцы и англичане?» «Мы поймали не самые последние новости. Было много помех, и нам пришлось проявлять осторожность. Рурская область в кольце. Они прошли уже далеко за Рейн, это точно». 509-й неотрывно смотрел на колючую проволоку, за которой под тяжелыми дождевыми облаками светилась полоса вечернего заката. «Как медленно все это тянется».
«Медленно?
Ты это называешь медленно? За 1 год германские армии отогнаны от России до Берлина и от Африки до Рура, а ты говоришь медленно». 509-й покачал головой. «Я другое имею в виду. Медленно с этой колокольни. Для нас. Не понимаешь? Я здесь уже много лет, но эта весна, по-моему, тянется медленнее всех других. Она медленно наступает, поэтому так трудно ждать».
«Я понимаю», — улыбнулся Гольштейн. На сером лице зубы были как из мела. «Это мне знакомо, особенно ночью, когда не спится и не хватает воздуха».
Его глаза больше не светились улыбкой. Они стали невыразительными и бесцветными. «Чертовски медленно, если ты это так воспринимаешь».
«Да, именно это я имею в виду. Несколько недель назад мы еще ничего не знали, а теперь кажется, что все идет медленно. Странно, как все меняется, когда есть надежда. Тогда и живешь ожиданием. И испытываешь страх, что тебя еще схватят».
509-й подумал о Хантке. Над ним все еще витала угроза. Операция по подмене была в 2 раза проще, если бы Хантке не знал 509-го в лицо. Тогда 509-й был бы просто умершим, обозначенным под номером 509. Теперь он, все еще находясь в малом лагере, официально уже считался мертвым под именем Флорман. На другой исход трудно было рассчитывать. Успехом можно было считать уже то, что согласился участвовать староста блока 20-го барака, в котором умер Флорман. 509-му надо было проявлять осторожность, чтобы не попасться Хантке на глаза. И еще, чтобы его не предал кто-нибудь другой. Кроме того, оставался Вебер, который мог узнать его в случае неожиданной проверки.
«Ты прибыл один?» — спросил 509-й.
«Нет, вместе со мной прислали еще 2.
«Будет кто-нибудь еще?»
«Вероятно, но не официально переводом. Там мы спрятали не меньше 50-60 человек».
«Где это вам удается спрятать столько?»
«Они каждую ночь кочуют по баракам, спят в других местах. А если СС им прикажет явиться к воротам или в канцелярию?»
«Тогда они просто не явятся».
«Это как?»
«Не явятся», — повторил Гольштейн.
Он увидел, как выпрямился удивленный 509-й.
«Эсэсовцы потеряли четкую ориентацию», — объяснил он. «На протяжении нескольких недель неразбериха с каждым днем нарастает. Со своей стороны мы как могли способствовали этому. Люди, которых разыскивают, якобы всегда работают в командос, или же их просто нет на месте, и все тут».
«А эсэсовцы? Они что, не занимаются их поимкой?»
У Гольдштейна заблестели зубы. «Теперь уже без особой охоты. Или же группами и при оружии. Угрозу представляет лишь группа, в которой Ниман, Бройер и Штейнбреннер». 509-й на мгновение задумался. Только что услышанное казалось ему невероятным.
«И с каких пор это так?» — спросил он.
«Уже примерно неделю. Каждый день что-нибудь новое».
«Ты хочешь сказать, эсэсовцы стали бояться?»
«Да. Они вдруг почувствовали, что нас тысячи. К тому же они понимают, какие на войне события».
«Так вы перестали подчиняться, что ли?» 509-й никак не мог переварить услышанное.
«Мы, конечно, подчиняемся. Но делаем все формально, не спеша, и по возможности саботируем. Тем не менее, СС отлавливает достаточно многих. Всех спасти нам не удается».
Гольдштейн встал. «Мне надо поискать место, где переночевать».
«Если ничего не найдешь, спроси Бергера».
«Ладно».
509-й лежал около груды трупов между бараками. Груда была выше обычного. Накануне вечером не выдали хлеба. Это сразу же отразилось через день на количестве умерших. 509-й лежал вплотную к этой груди мертвецов, чтобы спрятаться от сырого холодного ветра.
«Они прикрывали меня», — подумал он. «Прикрывают даже от крематория еще дольше. Где-то сырой холодный ветер разносил дым от праха Флормана, чье имя я теперь ношу. От него осталось только несколько обгоревших костей, которые на мельнице превратятся в костную муку. Но имя, нечто самое аморфное и малозначительное, осталось и превратилось в щит для другой жизни, бросившей вызов погибели». Он слышал, как кряхтели и дергались сваленные в кучу мертвецы. В них еще не совсем угасли ткани и соки. Теперь к ним подкрадывалась химическая смерть. Она расщепляла их, отравляла газами, готовила к распаду, и как призрачный рефлекс улетучивающейся жизни еще поддергивались, надувались и опадали животы, мертвецкие рты выталкивали воздух, а из глаз, словно запоздалые слезы, струилась мутная жидкость. 509-й повел плечами. На нем была фирменная венгерка ганвецких гусар. Это была одна из самых теплых вещей в бараке. Ее по очереди надевали те, кто проводил ночь под открытым небом. Он разглядывал отвороты, которые матовым светом отражались в темноте. В этом была заложена определенная ирония. Именно сейчас, когда он снова вспоминал свое прошлое и самого себя, когда он не хотел больше быть только номером, ему пришлось жить под номером умершего, да еще лежать ночью в гусарской венгерке. Стало зябко, и он спрятал ладони в рукава. Он мог бы зайти в барак, чтобы поспать пару часов в этом тепловатом смраде, но он этого не сделал. У него было слишком неспокойно на душе. Он предпочел сидеть и мерзнуть, и неотрывно глядеть в небо, и ждать, не зная, что уж там такое должно произойти ночью, чего он так напряженно ждет. Он подумал, это как раз то, что сводит с ума. Ожидание беззвучно висело над лагерем, впитывая в себя все надежды и все страхи. «Я жду», — размышлял он, — «а Хантки и Вебер гонятся за мной. Гольдштейн ждет, а его сердце постоянно останавливается.
Бергер ждет и боится, что его ликвидируют с крематорской командой еще до нашего освобождения. Все мы ждем и не знаем, а вдруг в последний момент отправят транспортом в лагерь смерти. 509-й, проговорил Агасфер из темноты. Ты здесь?
Да, здесь. В чем дело?
Овчарка сдохла. Агасфер на ощупь приблизился к нему.
Она ведь не болела, сказал 509-й.
Нет, спала и не проснулась.
Помочь тебе ее вынести?
В этом нет необходимости. Я был с ней на дворе. Она там лежит. Мне просто хотелось кому-то об этом сказать. Вот так, старик. Вот так, 509-й.